Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Я хочу представить гостя эфира. Татьяна, вы как себя представили мне только что? Красиво так сказали. Я не беженка, нет, как-то вот...
Мигрант.
Мигрант. Мигрант. Мигрант.
Или грим. Ну, знаете, любых много таких интересных сейчас терминов.
Так.
Как у Бродского. Пилигримы бродят по свету.
Вот. Ну вот пилигрим. Лучше пилигрим. Итак, у меня в гостях пилигрим и в то же время директор Харьковской муниципальной галереи Татьяна Тумасян. Мы работаем, как обычно, в прямом эфире. Значит, вы можете писать, задавать вопросы в интернете. Домашняя страничка Латвийское радио 4, программа «Александр Студия». Можете комментировать услышанное, задавать вопросы и по WhatsApp, номер WhatsApp 28-04-04-24. 28-04-04-24. Татьяна, если не возражаете, по традиции короткий блиц, я вам задаю короткие вопросы, но потом посмотрим. Бывает так, я задаю короткий вопрос, человек отвечает, и мы вообще забываем о блице и уходим куда-то, куда-то. А сколько вам нужно денег, чтобы сказать, вот у меня есть деньги, я себя чувствую так спокойно? Такая реакция.
Интересно.
Неожиданно.
Но с учетом того, что я живу в разных странах с разным уровнем экономики, да, Украина, временно в Латвии, иногда у семьи, у дочери в Америке, и везде разные расходы, разные семейные бюджеты, поэтому у меня усредненного варианта нет. Но думаю, как, знаете, как у Остапа Бендера, сколько вам нужно для счастья. Миллион бы не помешал, но это малореально. А так пусть будет хотя бы 1000-1500 евро в месяц.
Кстати, вот чтобы продолжить эту тему, значит, Украина, Латвия и Соединенные Штаты Америки. А вот уровень цен. У нас очень цены выросли в последнее время.
У вас высокие цены.
У нас цены высокие, и я часто говорю с моими коллегами, ну вот, которые живут... Буквально вчера говорил, в Швеции живет мой знакомый, он врач. И, ну, в общем-то, по некоторым позициям там цены пониже. А как... В Украине и в Америке.
Сейчас расскажу. Во-первых, в Америке мои дети живут в очень дорогом штате, в Калифорнии, в Сан-Франциско.
Так,
там айтишники, поэтому они нагнетают вот этот вот тоже невероятный уровень цен. Ну, зарабатывают, но не только айтишники зарабатывают, а население там не только айтишники, поэтому все дорого. И дороже, чем, ну, даже чуть ли не чем в Нью-Йорке. Один из самых дорогих городов и штатов в Америке. С Украиной, в принципе, всегда у нас было намного дешевле, чем везде. Поэтому было очень хорошо, например, где-нибудь работать на Западе, а жить, отдыхать в Украине, потому что совсем другой уровень цен. Теперь с войной все изменилось, инфляция и очень дорого. Зарплаты, к сожалению, остались на том же
уровне. А вот если сравнить с латвийскими, скажем, американские цены на продукты питания, ну, примерно, хотя бы приблизительно. Я тоже весьма относительно знаю, сколько у нас что стоит. Ну, примерно знаю.
Ну, мне кажется, что латвийский, рижский супермаркет и сан-францисканский практически на одном уровне.
Смотрите, вот здесь мы достигли Америку.
Да.
Это кто, Хрущев сказал, догоним и переборем?
Наверное, зарплаты повыше, я думаю.
Ну, я ж... Нет, зарплаты тоже растут на бумаге, и у кого, я не знаю. Но растут. Что, на ваш взгляд, мы возвращаемся к блицу, важнее для достижения успеха в жизни? Талант, удача или вот тяжелая работа?
Я думаю, хороший микс. Талант, удача обязательны и необходимы, а работа, ну просто, знаете как, талант и воля. Вот это
а мне вот для художника, вы работаете с художниками.
Да.
Ну, по-разному складывалась их судьба. Большинство тех, кто сегодня признан гениями, при жизни влачили, в общем-то, бедное существование. Ни денег не было, и готовы были все, что хочешь, продать, лишь бы, там, я не знаю, выпить абсента или еще чего-то.
К сожалению, да.
А вот можно определить сегодня, скажем, вот этот художник через 100 лет будет признан гением, а этот нет?
К сожалению, это все очень субъективно, определить сложно, хотя специалист и человек насмотренными глазами, который разбирается в искусстве, я говорю о современном искусстве, он, конечно, отличает потенциал и его там полное отсутствие у автора. Но для современного художника нужен еще и талант менеджера, чтобы выжить. Потому что, посмотрите, во всем мире в основном художники редко живут за счет своего творческого труда. Им всем нужно заниматься чем-то еще. То ли это дизайн, то ли это преподавание, то ли еще какие-то смежные профессии. Только совсем небольшой процент художников, те, которые уже такие продвинутые, реализованные, распиаренные, могут себе позволить жить за счет собственного труда, продаваясь в галереях, продаваясь на арт-ярмарках, сотрудничая там с музеями, кураторами и так далее. Но это очень небольшой процент.
Вообще, мне кажется, что, если говорить о современном искусстве, роль менеджера, она куда более значима, нежели самого автора.
К сожалению. Ну, я бы еще сказала,
согласна,
роль куратора.
Ну, куратор,
еще появился, да, еще и куратор, да, там, несколько десятилетий назад. И хотя я сама отношусь к этому классу профессиональному, курирую выставки и много лет этим занимаюсь, я все равно за приоритет, за пиетет по отношению к художнику, я считаю, это первично.
А вы согласны с тем, что, я не помню, кто это сказал, на Малевиче закончилась живопись, а все остальное это уже вот так вот? То есть он как бы подвел черту и поставил жирный крест.
Декларацию такую своим черным, да, квадратом. Ну, дело в том, что, занимаясь современным искусством, я не имею права так сказать, да, потому что я свои цеховые все взаимоотношения нарушу. Хотя должна признать, что в современном искусстве достаточно много спекуляций, конъюнктуры и прочих не очень благовидных вещей. Но, как и в любом искусстве, модерна, классики, академизма, есть искусство, а есть не искусство.
А как определить?
Есть талант и не талант.
Как определить, вот если говорим о современном искусстве, что это действительно произведение искусства? Ну, я не знаю, голова это Херста. Ну, вот скажите, да? Ему первому пришло в голову сделать такую голову. Извините за тавтологию. Ну, хорошо, какие-то в Берлине вспоминают музей современного искусства, Гамбургский вокзал. Ну, две рельсины идут параллельно, потом расходятся. Стоят люди с умным видом, делают вид умный, типа, ну, как заплатил деньги, пришел, надо же как-то отработать. Вот в чем, как определить, ну, что это такое, куда ушло искусство?
Ну, сложный вопрос, и часто всеми задаваемый. Я бы сказала так, что современное искусство, корни которого уходят в авангардное искусство, авангард значит движение вперед. То есть все, что имеет новацию, имеет какие-то новые посылы, новый сенс, месседж, обращение. Это, по идее, современное искусство. Другое дело, как оно сделано, какими средствами и, опять-таки, каким талантом.
А к кому они обращаются?
Зрителю.
А если зритель вообще не понимает и не... Вы обратили внимание? Вот смотришь, сейчас уже прям анекдот. Ну, это же вот мишки в лесу, да, или там бурлаки на Волге. Ну, и любую Мадонну возьми. Ну, все понятно. Вот она такая. Ты можешь смотреть, изучать. А здесь... Около каждой инсталляции, около каждой работы, как правило, пояснение.
Аннотация, да. Потому что современное искусство как раз апеллирует к литературе, к тексту, концепции. Отсюда и кураторы, отсюда и арт-критики, отсюда и большое количество текстов на выставках, проектах современного искусства. Но что во всем этом хорошо, я считаю? Что одно другого не исключает. Любишь современное искусство, у тебя есть свой выбор. Любишь классику, и поэтому Лувр, Прада, замечательные музеи, альбомы, сейчас интернет полностью в нашем распоряжении. Ну, как когда-то сказал поэт, художников должно быть, поэтов должно быть много хороших и разных. То же самое и с художниками, и с искусством.
То есть, если не нравится, в конце концов, пройди, сходи в другую.
Свою.
Это так же, как, кстати, так же, как передача. Вот кто-то пишет, не нравится там передачи такие. Ну, не нравится, так сейчас выбор. Нет, вот сидит, ты же понимаешь, и слушает, какой-то вот кайф. И также книжки читает, также фильмы смотрит. Вот сейчас обсуждается фильм, не видели этот «Подростковый возраст» или что-то подростковое? Ой, на Netflix шикарный фильм. И сколько всяких дискуссий, там огромное количество просмотров. Ну, как говорится, ну, не нравится. Я вообще взял за привычку, если мне не нравится спектакль, я в перерыве ухожу. Ну, зачем тратить время? Ладно, возвращаемся к Блицу.
Давайте.
А кем вы мечтали быть в детстве?
Я мечтала заниматься литературой, а стала заниматься искусством. Но поскольку литература – это тоже вид искусства, то, в общем-то, достаточно
далеко не
близко. Да.
Книги читаете вообще?
Да, я очень люблю.
Вот что сейчас читаете?
Сейчас параллельно закончила в очередной раз перечитывать «Осень патриарха» Маркеса. Прочитала роман Водолазкина «Брисбен», поскольку несколько лет назад открыла для себя этого русскоязычного писателя с большим удовольствием. И на прикроватной тумбочке «Вечный Чехов».
Ну, вот если вы армянка, да, судя по
фамилии? По национальности, по фамилии, да, по фамилии, по внешности,
вот в душе,
и по менталитету, наверное.
Значит, следующий вопрос можно даже и не задавать. Вам нравится вкусно поесть, наверное, да?
Ну, конечно, нравится. Да, я люблю
сами
кавказскую
готовите,
кухню.
Нет?
Готовлю.
А
сейчас
что?
Мало.
А что, вот, кстати, украинскую или армянскую предпочитаете?
Микс, опять-таки. Поскольку супруг у меня вообще болгарин, а армянская кухня и болгарская кухня достаточно близки по вкусовым ощущениям, по ингредиенту, по специям, то вот получается такая, наверное, мультикультурная кухня. Вот мой борщ, он не совсем украинский, он скорее армяно-болгарский, так как готовила когда-то моя бабушка.
Но то есть все смешалось?
Все смешалось с двумя Обломовых.
Верите ли вы в виртуальную
Ломских,
дружбу?
Сори. Во что?
Виртуальная дружба. Ну, сейчас все вот в этом ящике. Все.
Да.
Общаются, женятся.
Я вижу пользу этого инструмента, я его использую. Но я же не могу сказать, что более 2500 моих френдов на Фейсбуке это мои друзья.
2000, да?
Ну, у меня же работа такая.
Я понял, да.
Я публичный человек.
А зачем это людям вот?
Ну, мне для того,
не, ну,
чтобы
вам понятно,
пиарить
а зачем?
Действия собственных там галерей.
Это реклама, понятно. А вот объясните мне, пожалуйста, зачем?
Для кого-то, наверное, одиночество в реальной жизни. И
это такое самоутверждение.
Ну, потом вы обратили внимание на тенденции, которая сложилась в последние годы, жить на показ, да? Вот все эти там шоу, там... возможность показать свою личную жизнь. Мне кажется, это все-таки тенденция психологическая, социальная, которая сложилась, и соцсети в этом, с одной стороны, открыли ящик Пандоры, а с другой стороны, стимулируют и дают людям какую-то вот возможность там, высказаться, показаться.
И сказать, что я сегодня ел на завтрак, и такое,
ну, да,
тоже бывает.
Ну да, сделать селфи часть, собственным обедом. Ну да, сложили странные.
Ну да, если не с чем другим, тогда с обедом. У вас есть авторитет среди, вот не то что авторитет, любимый художник, скажем так?
Да, конечно.
Это кто?
Ну, будем говорить о классике, наверное. Да,
да? Как, а может быть, современный?
Я очень люблю Брейгелей. И когда я бываю в Венском моем любимом музее...
Смотрите, возвращаюсь
в этот
охотников,
зал,
да?
И не только охотники, там целый зал, что хорошо, и можно часами сидеть и ценить. Я очень, ну, конечно, люблю импрессионистов, люблю модернистов. Из, ну, прям даже сложно сказать, Пикассо из художников 20 века любимый. Люблю Магрита из сюрреалистов, не очень люблю Дали.
Не любите Дали?
Не очень. Магрит мне в этом смысле интереснее. Из совсем современных авторов мне нравится немецкий живописец... Ой-ой, вот это уже приход.
Ну-ну-ну-ну-ну, ничего. Ну, современный живопись. Вспомните.
Да, ну, очень популярный, ныне живущий, который начинал с Восточной Европы, сейчас, естественно, с Восточной Германии. Рихард, что ли, нет?
Да, в общем, не столь важно.
Ну, не столь важно.
А, кстати, если вот, чтобы закончить эту тему, вы говорили о Дали. А Дали, мне кажется, был одним из первых, если не первый, кто в лице жены получил такого продюсера, менеджера. И говорят, что если бы не она, то вообще и Дали не было бы такого, как мы знаем его сегодня.
Ну, может быть. Но же вы знаете, что часто у известных людей, у писателей, у художников жены становятся большими помощниками и секретарями, а потом их наследие продолжают двигать, издавать и так далее. То есть, да, в этом смысле кому-то повезло. Ну, а кто-то работает сам собственным менеджером. Среди моих харьковских художников есть такие прекрасные примеры, когда... Ну, вот есть такой известный украинский художник, наверное, латышскому зрителю это ни о чем не скажет, Павел Маков, хотя он представлял, например, Украину на Венецианской биеннале, не на прошлое, а позапрошлое, и вообще достаточно много выставлялся в серьезных западных европейских музеях. Павел Маков, еще раз повторю его фамилию, замечательный художник-график. Так вот, к числу его достоинств относится и то, что он очень хорош как менеджер самому себе. Ну, во-первых, в 90-е, когда вот полный развал, и для творческих людей это особенно была сложная ситуация, он для себя принял решение и выучил свободному пользованию у него язык английский. для нынешнего художника современного знания вот этого международного языка коммуникации, ну, совершенно не обязателен. Да, сейчас молодежь уже продвинута, и многие художники 20-летние, 30-летние, спокойные, совершенно неплохо изъясняются не только на английском, но еще и на ряде других там европейских языков. Но для 90-х он был таким как бы хорошим исключением. Это ему очень помогло в жизни, все вот его музеи...
Ну, это талант предпринимателя, он не каждому...
Ну, это не совсем предприниматель, или предприниматель в хорошем смысле.
В хорошем смысле,
слова.
Да.
Да, да. То есть все его выставочные первые проекты, участие там в Тайпейской биеннале, в других каких-то графических форумах, они были не только благодаря его там таланту, работоспособности, но и вот знанию языка, что не в последнюю очередь помогло его творческой карьере.
Так что... Татьяна Тумасян, директор Харьковской муниципальной галереи, у нас сегодня в гостях. Это программа «Александр Студия». Татьяна, вот вы сейчас проводите... У вас как тройная выставка, да, получается, в Риге?
Почему тройная? Двойная.
Двойная? Два автора.
Два автора.
А вот то, что... Ну, во-первых, один американец.
Да, причем известный американский кинорежиссер.
Но тоже все связано с Украиной.
Да, ну, поскольку я этой выставкой занималась, была с куратором, понятно, что она об Украине и с участием украинского автора, а даже американский художник, ну, он и режиссер, и выступил здесь как фотограф, он показывал свою серию работ, созданных в Украине с 22 по 24 год, поскольку он там волонтерил, и у него была возможность заснять вот нынешнюю Украину времен войны. Вот эти фотографии были показаны и сейчас демонстрируются в галерее «Картат» в самом центре Риги на выставке «Люта весна». Это наше украинское название. А в английском варианте это звучит как «Lost Spring», как «Потерянная весна».
Да.
Да, немножко как бы меняется акцент, вектор в названии, потому что «Лютая весна» даже, наверное, для русскоязычного зрителя есть не только эффект, что она прошедшая, да, это «Потерянная весна», что она лютая, она страшная.
Ужасная, да. Сразу ассоциации возникают.
Да, а в английском варианте, наверное, более мягко. Но я вам скажу, что выставка по своему содержанию, она не выглядит очень уж травматичной. Крови там нет. И это наша как бы была задача у кураторов, потому что кровавого сейчас про все эти наши тяжелые военные места очень много. И уже удивить кого-то, наверное, этим сложно, и не хочется на этом спекулировать. Там больше философский взгляд и подход на то, что и в войне жизнь продолжается, хотя это не самый лучший вариант. И поэтому помимо документальных съемок, зафиксировавших вот жизнь в войне, которую сделал Кэри Фукунага на своих фотографиях, там есть второй автор, и его участие – это художественное видео, это Татьяна Малиновская, наша украинская художница, моя художница, которая со своих совсем юных лет участвовала в разных выставках и акциях галереи. Так вот, ее видео «Тишина», оно такое умиротворяющее, оно как бы дает надежду. Потому что там главный герой – женщина, женские губы, которые шепчут. Видео называется «Тишина», потому что там есть только визуальный ряд, нет звука, и это сознательно. Мы видим, как губы артикулируют слова. Эти слова мы не слышим, но по контексту мы понимаем, что это слова доброты, нежности, любви. Это то, что может и должно спасти всех нас, и в военной ситуации в том числе. И женщина выступает, опять-таки, как главный оберег и главная надежда всего дурного, к сожалению, происходящего в этом мире. Вот поэтому два автора, два взгляда, которые не антагонисты на этой выставке, они очень философски и мирно соседствуют, то есть показывается жизнь во время войны, а она есть, потому что там на фотографиях, ну это смешно, конечно, пересказывать изобразительное искусство, но, может быть, это как-то зацепит зрителей, они придут воочию и посмотрят. Там на фотографиях наряду с разрушенными, с камнями, лежащими на столе, ну, видно, был прилет и стена чуть-чуть развалилась, и все это упало на стол. Выглядит это, кстати, визуально и эстетично. Там есть фотографии цветущего дерева, вишни, например, на фоне такого совершенно советского дома, который, кстати, я вот вижу и в Латвии много, да, времен там 70-х, эти новостройки, спальные районы. Есть совершенно уникальный снимок, который моя Татьяна Малиновская, вот автор украинский, вообще сказала, что это как про меня, это зал какой-то большой, наверное, какой-то спортивный зал, и на нем как лоскутное одеяло разложены спальники, действительно одеяло, пледы, матрацы. То есть это спальное место вот для тех беженцев, которые уезжали в горячие моменты, их принимали где-то, может быть, здесь уже в Европе, а может быть, это Западная Украина, как место, где люди из горячих точек с Восточной Украины приезжали и могли там получить теплую еду, тепло и дальше двигаться куда-то. Вот Таня со своей семьей, с пятью детьми, мужем. Детьми.
Да, у нее пять. А как это все это происходило? Послушайте, вот вы тоже, когда вы уехали?
Я уехала в марте 22-го года.
22-го года. А галерея, вот вы говорите, что приезжаю, и сейчас собираетесь снова в Харьков.
Галерея работает.
Да? Галерея работает. Да. А Харьков это один из тех городов, который очень сильно пострадал.
И продолжает страдать, да, к сожалению.
А как все это происходит?
Ну вот это оказалось таким когнитивным диссонансом для всех нас, что опять-таки тезис «жизнь во время войны» есть. Другое дело, нужна ли эта жизнь, и правильная ли она, и полезная ли она отнюдь. Но она есть, и это, наверное, необходимость человеческого существования. Что касается галереи, она находится в самом центре города. Вот вы были в Харькове, вы
да, мне был, рассказывали. Да, но это было страшно.
Сумская, да, центральная улица, туда как бы почти выходит и наша галерея, старый дом. И у галереи было всегда два пространства. Основное на первом этаже здания, и второе, которое мы сделали для молодежных проектов, для лабораторий в подвале. Сами этот подвал очистили, отремонтировали и запустили его для своих таких молодежных акций. И назвали его арт-подвал. Когда 24 февраля все произошло, двери от этого арт-подвала мы отдали нашим жильцам, жильцам нашего дома. Шестиэтажный дом, только первый этаж галерея. Поскольку рядом не оказалось ни одного нормального, сухого, чистого, более-менее готового принимать подвала, нужны были убежища. И вот в нашем подвале и чистом, и сухом, и с электричеством, и даже с Wi-Fi эти условия были. Поэтому мы отдали ключи. И жители нашего дома и соседних домов там жили, не только спасались от бомбёжек.
Во время обстрела.
Во время обстрелов, а поскольку дом пострадал, пострадала и галерея, о котором на первом этаже, и многие квартиры жильцов, то некоторые семьи просто переехали в наш арт-подвал, там стояли раскладные эти раскладушки, кровати, там были какие-то плитки, они готовили себе супы, и несколько семей там жило. Это вот был как раз период весны 22-го года. И галерея на первом этаже, естественно, не работала, я как сказала, она пострадала, окна, стены, двери, а арт-подвал работал как убежище. Потом случилась ситуация, что ну, как-то все устаканилось, наверное, стали эти прилеты не такие страшными. Люди в этом доме, те, кто не уехал.
Привыкают люди, ко всему привыкают.
К сожалению, да. Очень многие, конечно, жильцы уехали. Те, кто не уехал, отремонтировал свои квартиры. И арт-подвал, он как бы остался убежищем. Его даже внесли в городской реестр укрытий. Угу. Потому что, к сожалению, в центре города их немного, помимо метро нашего. Но поскольку основное помещение, мы его отремонтировали, более-менее закрыли окна, но оно не может работать из-за того, что оно на первом этаже и не предоставляет безопасности для зрителей, то работать мог только арт-подвал, но он убежище. И поэтому мы как бы приняли для себя компромиссное решение. Арт-подвал и убежище, и выставочная площадка. То есть там каждые 3 недели, месяц меняется новая выставка.
И люди живут.
Нет, люди ну, там уже надеюсь. Давно не живут, но люди
но туда во время могут обстрела приходят, могут прийти.
Да, поэтому там круглосуточно открыта дверь. Поэтому там всегда есть определенный запас свечей, фонариков, воды. И в связи с этим то искусство, которое экспонируется на стенах, нашим сотрудникам приходится утром выставлять,
потом убирать.
А вечером снимать, есть специальная закрытая.
Слушайте, комната. Татьяна, вы скажите мне, пожалуйста, мы выросли, наше поколение, ваше поколение выросло под эгидой мира, и не дай бог война. Вот какое было ощущение, когда все это началось? Вот у вас лично. Mm-hmm. Вот человек живет, ходит на работу, и вдруг, как все это произошло?
Дурной сон, который, мне кажется, до сих пор никак не проходит. Иногда ощущение, ну, может, я до сих пор все еще сплю. Невероятно, необъяснимо. Психика это принять не может. Ну, у меня мой родной отец был участником
войны.
Второй мировой, да. Великой Отечественной. Он ушел 16 лет, добавил себе там год. дошел до Праги, и как бы, ну, слава богу, он не дожил. В этом случае, можно сказать, слава богу, вот до событий 22-го года, потому что, наверное, в голове ветерана это вообще бы никак не сложилось. Поэтому у меня было... Ну, во-первых, я с детства как бы... Ну, не то чтобы его рассказы. Рассказов у них всегда было мало, скупые. Но мой отец очень любил и собирал литературу военную, там разных маршалов, и художественную литературу. Там Константин Симонов, все наши полки наполовину были уставлены именно этой тематикой библиотеки. И, то есть, мне казалось, вот у меня была такая, видно, постановка, что вот мое поколение моих родителей, а мама была в оккупации, кстати, в юношеском возрасте, подростковом, в Харьков уже был под немцами несколько раз. То есть вот мне казалось, что вот они отработали эту карму, что на поколении моих родителей тема войны закрыта. Все дальше такого быть не может по определению, поскольку мы с вами все уже такие цивилизованные, 21 век, и все идет только к тому, чтобы Вавилонская башня собралась назад, а не наоборот. Но оказалось ничего подобного, феодализм по-прежнему существует.
Слушайте, перед Первой мировой войной тоже похожее было. Люди, смотрите, как развивалась экономика, как развивалась наука, литература, искусство. Казалось, вот он, 20 век, вот он, вот он.
Да,
и что он
история
привез?
Ничему не учит, к сожалению. Да.
Хорошо, а как вы лично вот почувствовали, что началась война? Вот как это произошло?
Я проснулась в 4 часа утра от того, что все вокруг...
Харьков бомбили, нам объявили, что началась война.
Да.
А вы понимали, что это происходит?
Да.
Может, взрыв
что...
на какой-нибудь там станции?
Муж проснулся, решил, что это какой-то бешеный богатей гуляет что-то, что это фермер.
Салют устраивает.
Да, это бывало часто. И дальше уснул спокойно. И я уже зашла сразу в интернет и все поняла. Дальше не спала, пошли звонки со всего мира, прежде всего от дочери из Америки. Но мы-то были уже немножко готовы. Да, ну немножко.
Было предчувствие, да?
Предчувствия не было. Было, наоборот, ощущение, что это все нагнетание. А если мы вспомним, то много об этом писали, говорили СМИ, и ощущение надвигающейся войны будоражило. И та же дочь моя с зятем неделю до этого активно нас звали выехать. Потому что вот они живут в Америке, там много подобной было информации, но мы не верили, я бы абсолютно в это не верила. Я считала, что это все, ну, с одной стороны, паника, с другой стороны, политические игры и такие страшилки-пугалки. Ну, даже наше правительство, наш президент нам рассказывал, что это все неправда, ну, что всего этого не будет, что мы можем жить дальше спокойно. Ну, вот выяснилось, что мы все ошибались. И поэтому в 4 утра я проснулась от того, что подпрыгивала кровать и дрожали стены.
А уезжали через Польшу, да?
Нет, мы уезжали через Молдавию. Нас вели, можно сказать, вот спасибо, что в нынешней войне есть все средства современной связи, интернеты, навигаторы и прочее. И я была за рулем машины, я вывозилась дочь моего супруга с маленьким внуком и супруга в их дом просто практически прилетела. Это стало как бы поводом нам уехать. Я не собиралась
ракета
никуда
прилетела,
уезжать.
Ракета прилетела, дрон?
В соседний дом пролетела ракета, там было силовое.
И как это выглядит? Объясните, пожалуйста. Вот чисто визуально, ну, по картинкам, по новостям это понятно. Ну, как это выглядит? Человек сидит, семья за столом, там ужинает, например.
Ну, там не так немножко было.
Самый сирена
центр
какая-то.
Города, кстати, вот та же самая улица Сумской, в которой жила Маша, дочь моего супруга. Этот дом очень старый, нашего Харьковского авиационного завода был такой... крупный в советское время завод. Поскольку это был военный завод, то посреди дома было убежище, которое даже на 2021 век сохранило свои какие-то качества. Поэтому вот это вот первый период войны, острый, первая неделя, прилеты и так далее, то Маша со своим сыном, они как раз спали в этом убежище. Но наступило утро, и как бы все тихо, сирены нет. Они поднялись к себе на... третий или четвертый этаж, не помню, попить чаю, позавтракать. И в этот момент в соседнее здание, в котором размещалась СБУ, это наша бывшая
служба безопасности, КГБ,
да, служба безопасности, прилетела ракета. Это соседнее здание. Взрывной волной у нее, они находились на кухне с ребенком. Они сразу там на пол. А полетели все окна, рамы, шторы, стены затряслись. Ну, в общем, ничего приятного, естественно, очень страшно. В этот момент как раз Маша была с телефоном в руке, потому что ей звонила моя дочь из Америки, и они обсуждали тему, как они будут выезжать, потому что зять с дочерью и их друзья помогали очень многим в Украине, не только в Харькове, но и из Киева, выехать в этот момент. Они вели нас, вот как я сказала, с помощью навигации, с помощью, не знаю, каких-то там существующих гугловских программ.
Наверное, да.
Поэтому мы поехали не через Польшу, там были сплошные пробки через Западную Украину, очень долго и сложно. Они нас повели через Днепропетровск, дальше на Молдову, и там прохождение границы было более-менее...
А Латвия как появилась на вашей
карте? Латвия появилась, потому что мой дорогой зять родом из Латвии, и когда нам еще за неделю, за 10 дней до войны, они оттуда звонили из Америки, они говорили, езжайте в Латвию, там есть где жить.
А, ну это очень важно.
Да, тогда еще можно было даже улететь, потому что потом уже надо было выезжать только...
Слушайте, а вот меняется отношение, если говорить не обязательно о Латвии, говорить вообще о Европе, об Америке, меняется отношение к украинцам и к войне, как на ваш взгляд?
Мне кажется, да.
А в какую сторону?
Устали все. И устали у нас там, естественно, и просто мне искренне жалко всех тех, кто прожили все 3 года. Психика наверняка уже искорёжена, измочалена, и многие годы людей придется психологически вытаскивать, я надеюсь. Но меняется и отношение и окружающего мира, потому что тоже все устали, невозможно на одной волне находиться столько времени. Может быть, мы уже, наша тема, наши проблемы начинаем раздражать окружающий мир, потому что у всех стран, у всех людей тоже существует много своих проблем, там и инфляция.
А вот верите в то, что сейчас что-то изменится? Вот все эти переговоры?
Очень хочу верить, но то, что происходит, пока не впечатляет. Очень все странно. Ну, мне вообще кажется, что мы живем в театре абсурда, там то ли Беккет, то ли Кафка. Вы знаете, в Харькове был замечательный художник, он потом стал художником мира, он уехал сначала в Москву, эмигрировал, нонконформист, художник слова, может быть, вы слышали, Вагрич Бакчинян.
Фамилию слышал, да.
Вот. Ну, он написал замечательные книги, потому что он такой пересмешник невероятный. Из Москвы он эмигрировал в 72-м году в Америку, и последние 35 лет он жил в Нью-Йорке. В 16-м году мы как раз вместе с его и друзьями вернули его творчество на малую родину, Харьков, Украину. Так вот, одно из его произведений замечательных, а помимо визуального искусства и коллажей, он занимался текстовыми коллажами, он создавал смешные фразы. Так вот, он сказал, это было в 60-х годах, когда Кафку начали печатать во время оттепели в Советском Союзе. Он сказал, что мы рождены, чтобы Кафку сделать былью. Так вот, это было сказано в 60-х годах прошлого века, сейчас уже 25-й год этого века. Мое ощущение, что мы там и живем в этой не сказке, как было в песне советской, которую он одним словом перефразировал, а мы живем в кафкианском мире.
Скажите, пожалуйста, а вот в Украине отношение самих людей какое сейчас, в том же Харькове, вот настроение? Ведь не все уехали же.
Ну, конечно, не все. Но есть неофициальная статистика, но даже наш мэр говорит о том, что половина населения уехала. Но, с другой стороны, около 200 тысяч беженцев приехало из сел, маленьких городов, прифронтовой зоны. В принципе, Харьков полуторамиллионный город был. Ну, перед развалом Советского Союза вообще почти 2 миллиона. Это был третий по величине и по мощи своей интеллектуальной, промышленной, научной город в Советском Союзе. Москва, Питер, Харьков. Но это тогда, это когда уже больше 30 лет назад. Перед войной, конечно, там уже было где-то 1,5 миллиона, может, даже чуть меньше. Сколько сейчас сказать трудно, но вот мэр говорит половина.
Ну, вот настроение у людей... Ну, вообще какую?
Мигающее, вы знаете. Иногда какой-то приступ эйфории. Может, это психологический процесс. А может быть, как-то влияют новости. Есть надежда, есть хорошие вести с фронта, условно говоря. Иногда период депрессивный. Опять-таки, это все очень индивидуально. И психика у людей разная. Есть люди, которые в этих условиях продолжают жить совершенно нормальной человеческой жизнью, как это ни звучит странно. Ходят, например, на тренировки, плавают в бассейне, играют в теннис, при этом звучит сирена, банки сразу приходят в банк, чтобы какую-то операцию произвести, а банк закрывается, потому что во время тревоги он работать не может, и уже к этому все тоже привыкают. Ну, много странных вещей, в магазинах все есть.
Я посмотрел в Ютубе Киев, правда, не Харьков. Да,
ну,
да.
Киев вообще там как бы всё. Другой жизнью живет, хотя последнее время ему тоже достается. Ну, в общем, я говорю, какая-то странная кафкианская ситуация. Ну, немножко не те нынче войны, я думаю, чем те, которые мы привыкли по книгам, да, и по фильмам.
Раньше, слушайте, хорошо было, я вспоминаю времена там Куликовской битвы. Вот одни ребята...
Хорошо у вас память.
Да, память хорошая. Одни ребята с другими встретились, выделили по одному лидеру, те подрались между собой. Ну, вот Вася выиграл. Ушли по домам. Ну, хорошо, но это если так шутить, а вообще-то в реальной жизни вот сейчас вообще не поймешь, что происходит, потому что в Америке там президент говорит каждый день что-то взаимоисключающее, и вообще понять невозможно, что они имеют в виду. Сейчас последние какие-то сообщения я посмотрел, они чуть ли не требуют контроля над всеми природными ископаемыми, там надо атомной электростанцией, территориальные уступки. А вообще вот люди в Украине как к этому относятся? Может быть, действительно думают, да черт с ним, отдадим, вот лишь бы мир был.
Ну нет, все по-разному.
По-разному тоже,
по-разному,
да?
Все очень индивидуально. Это все зависит от убеждений, от, я не знаю, левела, уровня, там, не знаю, патриотизма.
Но он высокий, вот сохраняется он? Или все-таки тоже как-то падает?
Сохраняется, хотя, конечно, тоже трудно сказать стопроцентно. Ну, в общем...
А отношение к Зеленскому? Ну, как вы, вот я спрашиваю, как вы относитесь к нему?
Сложно. Давайте уже вернемся к чему-нибудь более приятному.
Давайте.
Потому что война,
политика...
Нет, ну
когда все это закончится? Когда это все закончится?
Вы меня спрашиваете? Я с удовольствием этот вопрос задала вам или там власть.
А вы не боитесь снова вот ехать в Украину сейчас?
Ну, мне очень надо. Очень надо.
А если там вот опять прилетит что-то?
Как говорят мои друзья, это рулетка.
Непредсказуемо. Я понимаю, что рулетка.
Ну, вообще, мне хочется, наверное, вспомнить еще раз литературу. Теперь уже Михаила Афанасьевича Булгакова, его «Собачье сердце» и профессора Преображенского. Не читайте, да, на ночь большевистские газеты.
Это здесь можно не читать. А когда ты там живешь и прилетают?
Дело в том, что теперь это все гораздо более... давлеющие. Тогда были только газеты. А теперь у нас весь мир соцсетей, интернета. И спрятаться от этого практически невозможно. И когда ты просыпаешься и начинаешь свой день с того, что скроллишь телефон, чтобы узнать, что там происходит, что произошло, причем уже не только в твоей стране. Да? Ты уже читаешь про Израиль, где у меня сестра родная, например. И 7 октября прошлого года там тоже полный беспредел. Хотя там беспредел давно. Да?
Постоянно там.
И другие какие-то бесконечные очаги. Вот сейчас я к вам зашла, и вы кусок новостей слышали про землетрясение в Мьянме.
Бангкоке.
Ну, в общем, из-за того, что... Ну, это понятно, что раньше мы были менее лишены, да?
А может, и лучше.
Может, это было и лучше для нашей психики. А теперь весь мир информационно шумит в нашей голове.
Слушайте, мой вот друг, этот шведский врач, да, то есть он врач латвийский, он один раз приезжает в месяц сюда, а так работает в Швеции. Мы там говорили о наших делах. И он хорошую вещь сказал. Я говорю, я все понимаю. Он говорит, отпусти эти проблемы, отпусти их. Я говорю, а как? Вот проблема. Я знаю, что лучше об этом не думать.
Серьезный путь работы над собой.
Понимаете, это опять надо. Он говорит, я тебе таблетки, антидепрессант выпишу. Слушайте, давайте... А, вы хотите к искусству? Ну, чтобы политику... Кстати, время-то у нас подходит к концу.
Давайте про выставку нашу еще поговорим.
Подождите, я вам задам еще вопрос от Герасимова Алексея. Но сначала Федор закрывает политику. Перемирие ничего не даст, пишет он Путину. От этого извилин не прибавит, только победа Украины с помощью прогрессивных стран, и суд над палачами приведет к миру. Ну, дай-то бог, что-то как-то мне в этом все. Вопрос, уважаемые гости, по чудному имени Татьяна. Я сам фотограф-любитель. Желаю вас, это пишет Алексей, и желаю вас спросить как эксперт. А видите, вот как интересно. Вот Алексей, вот у меня фамилия русская. Как, насколько влияние языка? Это калька с латышского. У вас по-русски. Это влияние, само собой, это естественно. В каком случае, он спрашивает, искусство фотографии перевешивает современную живопись? Вот так вот.
Ну, мы же не в боксе, не на ринге. Мне не нравится вот эта вот возможность сравнивать борцовские возможности одного вида жанра искусства над другим. У каждого и у живописи, у фотографии есть свой ареал, своя сила. И, ну, конечно, если мы говорим о социальном эффекте, социально-политическом, о возможности документации, репортажа, вот как сейчас, то тут, да, фотография, конечно, впереди, потому что она, как и кино, как и видео, может отразить все прямо, без постановки, без размышления. Но, с другой стороны, тогда у живописи или у других видов изобразительного искусства есть момент рефлексии, который у фотографии, которая репортажная. Нет, это, да, сиюминутно. Увидел, запечатлил. С другой стороны, если фотограф с таким взглядом и с таким интеллектом и с такой душой, что он даже при вот этом вот быстром взгляде и быстрой реакции он это все через себя переживает, то мы, наверное, тоже можем получить рефлексирующий снимок какую-нибудь. Не только сиюминутную правду, но и более глубокую.
Хотя, смотрите, фотография съела хлеб, скажем так, частично живописцев, потому что пока не было фотографии, особенно, мне кажется, это началось в Голландии с развитием экономики, люди стали богатые и хотели просто видеть свой портрет. Вот посмотрите сейчас. А потом появилась фотография. Зачем тратиться на художника? Ты можешь заказать фотографию. И она будет, ну, может, даже когда отретушировать, что-нибудь такое сделать. У вас ровно 3 минуты на что-то хорошее.
Ну, закончим быстренько про фотографию. Ведь Харьков славился, кстати, своей фотографией, как и страны Балтики. У нас замечательная Харьковская школа фотографии, такие известные мастера, как Михайлов, Братков. И специалисты знают нашу фотографию, очень острую как раз и современную. Ну, а вот к теме о том, что ничего не умирает и не приносит смерть для другого. Боялись, придет телевидение, не станет театра. Ничего подобного. Есть и театр, есть и телевидение. А теперь уже видео, а теперь уже и медиа, разные виды. То есть я за то, чтобы был выбор, и за то, чтобы разнообразие как в искусстве, так и в этом нашем выборе человеческом, ситуативном был. То есть нельзя сказать, это хорошо, это плохо. Ну, лучше сначала посмотреть и изучить. А во-вторых, всегда можно выбрать для себя то, что ты любишь. Ты любишь современное искусство или ты предпочитаешь классику. И главное, чтобы у человека, у нас с вами, была возможность вот этот свой выбор реализовать.
Татьяна Тумасян, директор Харьковской муниципальной галереи, была гостьей программы «Александра Студия». Спасибо, Татьяна.
Спасибо вам.
Успешного вам вояжа. Вы через Польшу сейчас поедете, да? В Харьков.
Скорее всего, да.
Ну, а какой еще путь? Больше, наверное...
Нет, ну, я, может, опять-таки через
Молдову, да. Все, друзья мои, это была программа «Александр Студия». Завтра новый день, новые эфиры, новые гости. Пока.